Глава 14. После победы. Весть о победе над механиками и отступлении армии Безухих мгновенно разнеслась по всему городу. Для людей осталось загадкой, каким образом узнали об этом летуны, ведь Белолобый и Икар все это время безотлучно находились с ними. Кийский едва успел отделить голову второго механика от туловища и преподнести ее Белолобому, когда с неба раздался многоголосый, восторженный клёкот, и едва, не сталкиваясь друг с другом в воздухе, на землю стали опускаться летуны. На улице сразу же сделалось шумно и многолюдно. Каждый из летунов хотел взглянуть на поверженных монстров, а затем торопился выразить свой восторг людям, которые для них были не меньше диковинкой, чем механики. Все желали немедленно услышать рассказ о грандиозной битве. Кийск с помощью Джои сообщил летунам, что победу удалось одержать только благодаря своевременным и мужественным действиям Икара, после чего тот превратился в центр всеобщего внимания. Икар, судя по его интенсивной мимике и широким размашистым жестам, живо писал сражение со всеми волнующими подробностями. А глядя на то, с какой подчеркнутой почтительностью и вниманием обращались к нему другие летуны, можно было догадаться, что добытая в бою голова механика сделала Икара героем не на один день. Кийск отошел в сторону и присел на камень в тени здания. Положив гравимет на колени, он поднял голову и посмотрел на небо, которое перед закатом сделалось темно-синим с едва заметным фиолетовым оттенком. Пару минут спустя, выбравшись из толпы, к нему подошел Белолобый в сопровождении Джои. Принятым среди летунов жестом старого доброго знакомого, Белолобый похлопал Кийска по плечу. Кийск в ответ устало улыбнулся. Белолобый провел пальцем по тонкой светлой полоске, тянущейся по обнаженной руке Кийска от плеча до локтя. Это был след, оставшийся от раны, нанесенной лазером механика. Благодаря способности синтетической кожи срастаться, не оставляя уродливых рубцов, вскоре он должен был и вовсе исчезнуть. — Ты очень сильный человек, — с уважением произнес летун. — Оружие врагов почти не оставляет следов на твоем теле. — Да нет, — ответил Кийск, — просто мне иногда везет. После сегодняшней битвы каждый клан летунов будет счастлив и горд принять вас как братьев, — сказал Белолобый. — И для этого вам даже не понадобится отрезать головы Безухим, — поспешно добавил он. — Сегодня все видели, как беспощадно истребляли вы Безухих и их покровителей. — Рад это слышать, — устало склонил голову Кийск. — Теперь мы можем вернуться в наш поселок в горах. Наш клан всеми летунами признается старшим среди остальных, и в нем всегда были самые лучшие и отважные воины. «Мы вряд ли задержимся здесь надолго», — ответил Кийск. «К тому же, куда бы мы ни пошли, за нами все время будет следовать беда. Покровители Безухих — это наши враги, о которых я тебе рассказывал. Теперь они знают, где мы находимся, и непременно снова попытаются схватить или убить нас». «Мы сражались вместе с вами плечом к плечу. Вы теперь наши братья». И никакая угроза не заставит крылатых людей отказать в защите и крови родичам, — гордо произнес летун. — Я в этом не сомневаюсь, — сказал Кийск. — Но мы сами не хотим быть постоянным источником угрозы для вас. Думаю, лучше нам будет уйти и укрыться где-нибудь в безопасном месте. Белолобый искренне рассмеялся, показав свои острые конические зубы. — Ты посмотри на них! — указал он рукой на ликующих летунов. «Даже если я соглашусь с твоими доводами, думаешь, они позволят вам уйти?» Белолобый оказался прав. Летуны и слышать не желали о том, чтобы отпустить людей куда бы то ни было. Предводитель их, высокий мускулистый летун с серыми, похожими на кляксы разводами на крыльях, непреклонно заявил, что люди, даже если не пожелают стать членами их клана, обязаны посетить их поселок, чтобы в качестве почетных гостей присутствовать на празднестве по случаю одержанной победы. Никакие возражения в расчет не принимались. Людям пришлось подчиниться. Люди и летуны покинули город до наступления сумерек. К тому времени в городе осталось не более двух десятков живых безухих, прячущихся среди развалин. Люди боялись стать свидетелями кровавой вакханалии, сопровождающейся отсечением голов у трупов безухих, лежавших повсюду на улицах города, однако, вопреки их ожиданиям, летуны не стали глумиться над телами мертвых врагов. Вейзель не удержался и спросил Белолобова, почему летуны не проявляют интереса к головам. Белолобый ответил, что тем, кто участвовал в победоносной битве, не требуется доказывать свое мужество подобным образом. О смелости или трусости воина могут рассказать родичи, которые находились рядом с ним. Однако голова покровителя — это совсем другое дело, счел нужным добавить Белолобый. Это ценный трофей. Мы первые, кому удалось его добыть. Головы покровителей будут являться постоянным напоминанием о том, что у нас есть враги, с которыми нужно бороться, и зримым свидетельством того, что над ними можно одержать верх. Белолобый перевел взгляд на Кийска. Если покровители являются и вашими врагами, почему вы не хотите сражаться с ними вместе с нами? Вы не сможете одержать окончательной победы над безухими до тех пор, пока не будут уничтожены покровители. Но для того, чтобы одержать верх над покровителями, нужно уничтожить источник их силы и власти. По нему мы и собираемся нанести удар, — ответил Кийск. «Если это так, то мы готовы оказать вам любую помощь», — сказал летун. «Мы пойдем вместе с вами, куда вы скажете». «Вы не сможете помочь нам там, где нам предстоит вести битву», — покачал головой Кийск. «Вам и здесь хватит дел после того, как падет власть покровителей. И знаешь что? Нам всем будет спокойнее, если ты пообещаешь, что когда вы начнете восстанавливать свои прежние права, ты сделаешь все возможное для того, чтобы предотвратить поголовное уничтожение безухих. Я понимаю, что за годы притеснений у вас скопилось достаточно ненависти, злобы и жажды мести. Но поверь мне, все это время, находясь в рабстве у покровителей, безухие страдали не меньше вас. Многое из того, что они совершили, они делали, не понимая, что творят. Их принуждали к этому покровители, получившие власть над душами безухих. На какое-то время летун задумался, осмысливая то, что услышал. «Никто не сможет заставить меня продать свою душу», — заявил он наконец. Кийск беспомощно развел руками. «Ты сможешь объяснить ему, что такое промывка мозгов?» — обратился он за помощью к Джое. «Попробую», — неуверенно ответил тот. Выслушав то, что сказал ему Дравор, Белолобый весело рассмеялся. «Что его так развеселило?» — удивленно спросил Кийск. «Он сказал, что у безухих такие маленькие мозги, что для того, чтобы промыть их все одновременно, потребовался, должно быть, совсем маленький пруд», — перевел слова Безухова Дравор. «Определенно вселяет надежду то, что наш приятель, как оказалось, не лишен чувства юмора», — вынес свое решение Киванов.